В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Какое отношение друг к другу имеют рационализм и события 9 апреля 1989 года? Ответ на этот вопрос в письме к грузинской общественности предложил Бедзина Иванишвили. Протесты у свалки на Сухумском маяке продолжаются днем и ночью. Власти обещают убрать свалку, но ничего не предпринимают. Леонид Тибилов решил вернуться в политику в качестве депутата парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Амина Умарова.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ушла в отставку на фоне роста напряженности на южной границе Соединенных Штатов, ситуация, на которой вызывает обеспокоенность Белого дома и стала предметом споров между администрацией Дональда Трампа и Конгрессом. Несмотря на достигнутый прогресс в реформировании системы национальной безопасности в условиях новой эпохи, я решила, что пришло время отойти в сторону, написала Нильсен в прошении об отставке, направленном президенту Трампу. Она также выразила надежду, что новый министр будет иметь поддержку Конгресса и судов. Как сообщает «Голос Америки», многие аналитики говорят, что Нильсен была разочарована недостаточным, по ее мнению, уровнем сотрудничества со стороны Конгресса и судов в борьбе с нелегальной иммиграцией. Она также испытывала давление со стороны Белого дома и лично президента, которые добиваются снижения потока мигрантов из центральноамериканских стран, пересекающих границу США. Нильсен подвергалась и критике со стороны общественности за политику разделения детей, нелегальных мигрантов и их родителей, которую критики считали жестокой и нарушающей права человека. Власти США в конце концов отказались от нее. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 9 апреля встретится с лидерами Германии и Франции. Встречи пройдут накануне экстренного саммита в Брюсселе по теме Брексита. Об этом сообщают представители канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Тереза Мэй прилетит в Берлин утром во вторник, заявил пресс-секретарь Меркель Штефен Зайберт. По его словам, приоритетом для Германии остается стабильность в будущих отношениях остающихся в Евросоюзе стран. Отношения между Германией и Великобританией после выхода последней из Евросоюза должны остаться близкими и дружественными, считает Зайберт. Также сообщается, что после переговоров в Берлине Тереза Мэй во вторник вечером прибудет в Париж. В Елисейском дворце заявили, что премьер-министр Великобритании обсудит тему Брексита с Эммануэлем Макроном. О подробностях переговоров с президентом Франции не сообщается. На прошлой неделе Тереза Мэй предложила главе Евросоюза Дональду Туску перенести Брексит на 30 июня. Лидеры ЕС должны рассмотреть этот запрос на саммите 10 апреля. Если они ответят отказом, Британии грозит выход из ЕС 12 апреля без всякого соглашения.
Эхо Кавказа. Новости.
Соавтор одного из внесенных в Конгресс США законопроектов об ужесточении санкций против России, сенатор-республиканец Марко Рубио, признал, что уровень поддержки новых санкций среди его коллег пока недостаточен для быстрого принятия документов. «Мы сейчас сталкиваемся с некоторой усталостью от санкций. Надеюсь, нам удастся убедить больше людей присоединиться к нам», цитирует Рубио агентство Bloomberg. В последнее время сообщалось о двух законопроектах, направленных на ужесточение санкций против Кремля в связи со вмешательством России в выборы президента США и агрессивными действиями Москвы в разных странах мира. Первый, внесенный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Бобом Менендесом, предусматривает введение санкций против близких к президенту России Владимиру Путину физических лиц, а также против компаний, задействованных в экспорте сжиженного газа. Речь идет также о санкциях против суверенного долга России. Второй законопроект, внесенный Рубио и демократом Крисом Ван Холлином, предусматривает, что в случае, если будут подтверждены новые попытки руководителей российского государства, энергетического и оборонного сектора, а также некоторых крупнейших банков. Оба законопроекта являются ужесточенными версиями документов, которые уже вносились в Конгресс в 2018 году, но депутаты не успели их рассмотреть до промежуточных выборов. Московский городской суд сегодня изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Вместе с Серебренниковым из-под домашнего ареста освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры Российской Федерации Софья Апфельбаум. Серебренников заявил журналистам, что продолжит доказывать свою невиновность в суде и поблагодарил всех, кто поддерживает обвиняемых по делу «Седьмой студии».
Спасибо всем людям, которые каждый день, когда я гуляю два часа по Хомутовскому району, ко мне подходили и говорили знаменитую фразу «держитесь, и мы с вами» и прочее. Это очень невероятно трогательно, это ваша поддержка нужна, но еще раз повторяю, мы все не закончилось, мы должны в суде продолжить все и доказать нашу полную невиновность.
2 апреля Мещанский суд оставил Серебренникова, Итина и Апфельбаум под домашним арестом до 4 июля. Все трое заявили о намерении обжаловать это решение. Сегодня Мосгорсуд его отменил. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости вести переговоры с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Давая интервью телеканалу «Украина», Зеленский ответил на вопрос, готов ли он к переговорам с российским лидером.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Председатель партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили распространил письмо в связи с 30-летней годовщиной трагических событий 9 апреля. Некоторые положения послания были по-разному истолкованы общественностью, сторонниками властей и оппозиции. Над темой работал Ираклий Орагвелидзе.
Наиболее часто употребляемым словом послания, где говорится об историческом значении даты 9 апреля, является рационализм. Большая часть письма посвящена становлению грузинского государства.
С первых дней обретения независимости, когда в строительстве государства требовался холодный расчет и максимальная консолидация общественности, наши эмоции преобладали над рационализмом, и весь последующий период нам пришлось учиться на своих ошибках. Сначала мы свергли законно избранного президента и погрузили страну в хаос гражданского противостояния. Затем, словно придя в себя, предали стране геостратегическую значимость и постучались в двери НАТО. Но затем настолько погрязли в коррупции, что вызвали возвращенного нами диктатора, который на проспекте Руставели вновь потопил народный протест в крови.
Дальнейшая часть письма посвящена этапу поражения нацдвижения и прихода к власти грузинской мечты. Именно тогда, по разумению автора, наступил период рациональной политики управления государством, принесший беспрецедентный в истории Грузии мирный период.
Так как пришедшая после октябрьских выборов власть подняла планку демократических и политических свобод до уровня развития европейских стран, объективная экономическая данность отстала от этих стандартов. Именно этот момент используют в своих целях реваншистские силы, желающие вернуть нас в хаос 90-х годов. И, как и прежде, главной опорой их деятельности сегодня является преобладание эмоций над рационализмом.
В заключительной части письма Бедзина Иванишвили призвал общественность к объединению под знаменами рационализма.
Несмотря на наше политическое прошлое, граждане сегодня должны объединиться для одной цели. Возвращение в прошлое сегодня немыслимо. Впереди только путь к рациональной политике, развитию и демократии. Необратимость продвижения грузинского государства основана только на понимании всем обществом единых целей.
В оппозиции считают, что налицо попытка манипуляции общественным мнением в предвыборный период. Бедзина Иванишвили не имеет морального права говорить об идеалах периода борьбы за свободу Грузии, заявил один из лидеров Европейской Грузии Зураб Джаберашвили.
Все сентименты бывшего премьера обусловлены очень строгой предвыборной калькуляцией, так как сейчас ему как никогда необходима поддержка общественности. Мы прекрасно помним, как он финансировал предвыборную кампанию одного из героев разгона 9 апреля, генерала Лебедя. Это обычное фарисейство в преддверии трагической даты, и мы надеемся, что общественность даст ему достойный ответ на выборах.
А по мнению главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, Иванишвили решил править пожизненно.
Получается, что Грузия должна ждать вечно, пока он жив, и спокойно взирать на его деятельность. Как 7 лет мы терпели нищету и беззаконие, так и дальше должны терпеть до 2030 года, так как общественный протест и сопротивление оказывают бороться, является ничем иным, как стремлением к хаосу.
Правящие силы полностью разделили пафос послания. Спикер парламента Иракли Кубахидзе повторил высказанное в письме убеждение, что оппозиция препятствует развитию Грузии.
Налицо попытка радикализации событий и углубления раскола в обществе, что в первую очередь входит в интересы сил, желающих реванша за счет регресса страны. Нашей целью, напротив, является развитие страны и сплоченность общества.
А по мнению политолога Гии Хухашвили, письмо миллиардера несет четко выраженную предвыборную направленность.
Я предлагаю рассматривать это в качестве неуклюжей попытки переписать историю. Письмо содержит ряд противоречий. В частности, там содержится призыв сплотиться и забыть прошедшие грехи. И тут же говорится о кознях оппозиции, которая обвиняется во всех смертных грехах.
Конфликтолог Паата Закаришвили тоже воспринимает содержание письма сквозь призму грядущих выборов.
Грузинская мечта использует важные политические вехи в предвыборной риторике. То вдруг они озаботились расследованием смерти первого президента Звиады Гамсахурдия, то сейчас заговорили о значимости даты 9 апреля. Они прикрываются такими темами, к которым невозможно апеллировать. Поэтому все возражения оппозиции будут истолкованы в ключе противодействия святости этих дат или событий. Им что, не хватило 7 лет, чтобы провести расследование обстоятельств гибели президента? Нет, конечно, но впереди 2020 год, и они не упускают шанса привлечь внимание общественности.
Словно подтверждение этих слов прозвучало высказывание лидера парламентского большинства правящей партии Арчила Талаквадзе.
Если проследить за реакциями на содержание этого письма, то мы получим полную иллюстрацию, кого касается та или иная часть. Легко понять, о ком говорится в том тексте, где речь идет о любви к родине и ее единству, и кого касается та часть, где говорится о разделении и противостоянии.
Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В продолжении темы 9 апреля рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общалась наш корреспондент Анастасия Славинская.
Что вы знаете о 9 апреля?
Не очень много. Я плохо разбираюсь в этом вопросе, у меня другие сферы интересов. Но знаю, что это траурный день для нашего народа.
Каждый раз, когда вижу тюльпаны, мне становится не по себе. Сейчас вот тоже проходило, школьники стояли с этими цветами, и сразу такое тревожное чувство появилось. Конечно, мы никогда не забудем эту трагедию. 7 апреля я тоже была на митинге. Мне тогда 20 лет было. Люди требовали полного выхода из Советского Союза. Советская армия вошла в Тбилиси, и на рассвете 9 апреля произошли столкновения, в результате которых погиб 21 человек, если я правильно помню. Мои родители в ту ночь тоже были там. Честно говоря, я ничего не знаю об этом.
Тогда я был в столице страны оккупанта, в Москве. Мама зашла в комнату и начала плакать. Я очень хорошо это помню. Потом родители раздобыли видеокассету, кадры, которые снял Георгий Хайндрава, и смотрели ее всю ночь. Мне тогда 9 лет было. Я это никогда не забуду и учу этому своего ребенка. 9 апреля всегда ходим с ним к мемориалу.
Я тогда в 9 классе была. Помню, я написала сочинение на тему, что происходило в классе Экибежанишвили на второй день после трагедии, когда даже стены классной комнаты плакали. А сегодня в школе, где я преподаю, у нас прошли мероприятия, посвященные 9 апреля. Мы выразили нашу боль, горечь и надежду. Много моих друзей в тот вечер были там. Этот день для меня связан с сильным эмоциональным напряжением.
Я думаю, что то, чему научил нас тот день, и что мы, видимо, все равно уяснили, что несмотря на те противостояния, которые, к сожалению, есть у нас в обществе, на ту ненависть, есть какие-то грани, которые нельзя переходить. Если бы не это, еще раз пять произошли бы какие-то революции. Это отложилось в память. Что же касается обратной стороны тех событий, я все-таки полагал, что за это время мы должны были больше продвинуться вперед, не только в материальном смысле, а скорее в плане сознательности. Но этого, к сожалению, не произошло.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. С 4 апреля жители Сухумского района «Маяк» ночуют на трассе, которая ведет к городской мусорной свалке, и не пропускают мусоровозы. Они говорят о том, что руководство самопровозглашенной республики их обманывает, обещает закрыть свалку и не делает этого. Сегодня к протестующим приехал Рауль Хаджимба и пообещал решить вопрос закрытия свалки через полгода. Но люди не верят и считают, что их в очередной раз обманывают. К протестующим отправилась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Группа жителей района «Маяк», где расположена сухумская мусорная свалка, всю прошедшую ночь провели на трассе около средней школы. У забора аккуратно сложена поленница дров, чтобы ночью можно было разжечь костер и согреться. В декабре они также ночевали на трассе и добились появления указа президента, который распорядился начать рекультивацию свалки и поручил найти и отвести участок земли под строительство мусорного полигона. По мнению жителей района, дома которых расположены в непосредственной близости от свалки и страдают от этого соседства, ничего за эти месяцы сделано не было. Это и побудило их возобновить акцию. Своими впечатлениями о том, как сложился разговор с президентом, поделился Джансух Адлиба, один из лидеров протестующих.
Сегодня с утра мы ждали президента, он к нам приехал. Состоялся разговор, около часа мы здесь друг друга выслушивали. Но нам опять ставят сроки. Президент нам сказал, что через полгода будет решаться вопрос. Нам неоднократно уже было обещано, были сроки, и поэтому народ уже не будет больше ждать. Я как представитель жителей близлежащих районов, мне поручено было, чтобы я сказал, что в решении вопроса сухумской свалки только есть один путь. Немедленное закрытие мусорной свалки в Сухуми. Народ уже крайне возмущен, терпеть уже не может. Уже многие годы нам обещают. Это уже выглядит так, как будто бы нам сказки рассказывают. Верить человеку перестаешь. Просто президент ушел от темы, отказался решать вопрос. Это выглядит так. Народ оценивает вот так вот.
Джансу Хадлиба говорит о том, что жить около свалки уже просто невозможно.
Чтобы мы им начали верить, пускай они нам покажут не на словах, а на деле. У них были сроки, у них были годы. По инвестпрограмме 2017-2019 год были заложены 248 миллионов на решение вопроса утилизации мусора в Абхазии. Но по непонятным причинам они, премьер-министр сказал, что они плавно переходят в 2020-2022 год. Мы в эти сказки верить не будем. Нас уже неоднократно обманывали. Каждые полгода люди собираются, но за все эти годы ничего, никакого шага не сделано не было. Вот сейчас сухумская мусорная свалка разрослась до такой степени, что она увеличилась вдвое, подошла вплотную к нашим домам в сотни метрах. В наших домах воняет мусорная свалка. Мы воспитываем детей. Это вызывает эпидемию. Мухи, комары, крысы, животные. Вот это все переносчики инфекции. Мы хотим дышать чистым воздухом. Хотим, чтобы к нам приезжали туристы, чтобы в наших домах не воняло, чтобы наш город не вонял.
На вопрос о том, каких действий участники акции ждут от властей, Джансу Хадлиба ответил.
Пусть они подгонят сюда два трала, поставят туда два экскаватора, бульдозер, вывозят на действующий полигон, другой, за городом. Пускай начинают вывозить и одновременно начинать строительство полигона и ставить перерабатывающую линию. Наше единственное требование – указ президента о немедленном закрытии свалки. Все санитарные нормы нарушены, все стандарты нарушены, нарушаются права человека.
В декабре уже был один указ президента. Как он повлиял на ситуацию? Стало ли после указа лучше? Люди отвечают – нет, не стало. Джансу Хадлиба пояснил.
По тому указу только текущая работа была выполнена. Всего лишь они отошли вглубь на 700-800 метров. Тот же котлован, который вырывался, глубиной 8 метров. А здесь у нас колодцы глубиной 5-6 метров. Они ушли ниже наших колодцев. Что получается? Вся наша вода, человек, если выпить эту воду, он просто отравится. В наших колодцах вода непрозрачная, она черная, пропитана токсичным ядом. Ни один эколог, ни одна санитарно-эпидемиологическая служба к нам не идет. Видимо, за свои места беспокоятся. Пускай придут, возьмут анализ почвы, возьмут анализ питьевой воды. Ни в одной стране мира такого нету. У нас в столице шакалы воют, крысы водятся. Стадами скотина питается на этой свалке, употребляет токсичную пищу. И вот это токсичное мясо и молоко употребляет столица.
Адлиба проинформировала о том, что намерены делать жители «Маяка» дальше.
С 4 апреля, 5 сутки мы здесь стоим. Пока мы не увидим, что сюда заехали тралы, что технику загрузили, вывезли, и президент пока не покажет нам указ о немедленном закрытии Сухумской свалки, мы никуда не расходимся. Только через наш труп сюда машины заедут. Мусор за 5 суток в нашей столице до такой степени накопился, что спецавтохозяйство, она сотни контейнеров переполнены, машины переполнены, мусор девать в столице в данный момент некуда. Это коллапс. Ни одна машина больше сюда не заедет. Если они не могут закрыть, мы сами ее закроем.
К разговору присоединился житель маяка Руслан Ашиба.
Мы занимаемся этим не год, не два, не три. То есть подобные акции у нас были раньше. Проходит наша акция, мы здесь стоим, люди в кабинетах забалтывают эту проблему, обещают нам, нас обнадеживают, мы воодушевленные ждем каких-то конкретных сроков, которые никак не наступают, они проходят, мы еще раз собираемся, мы даем возможность решить этот вопрос. 4 декабря у нас был указ президента, мы ждали, не дождались, ничего абсолютно, кроме того, что какие-то внутренние вот здесь, внутри мусорной, да, текущие дела внутри мусорной свалки были сделаны, ничего глобального такого сделано не было.
Геннадий Ашба вместе с остальными стоит на трассе днем и ночью. Он говорит.
Я житель маяка, я живу практически на границе свалки. Как можно жить, вот, хотя они и закапывают этот мусор, все равно идет брожение. Но выйти, ну, невозможно. Просто противогазы нужны. Вот пока ветер не подует, невозможно вообще выйти на улицу. Неужели в нашей стране нет такого полигона, где народ живет не так близко от свалки? И тут еще другая проблема. Они сделали платный въезд, да, люди многие приедут, допустим, и не хотят платить, заезжают на другие ближайшие и выкидывают там. Я вообще живу как бы свалка с одной стороны, свалка с другой стороны. Я заложник этой ситуации, не продать, не жить, ну, невозможно. Одна надежда, что как-то этот вопрос решится. Ну, как вижу, постоянно обещания. Приедут, поговорят, уедут в теплые кабинеты, а мы тут стоим, жаримся на солнце, ночью сидим.
Самый старший из участников акции – Зураб Джинджоли. Ему 70 лет. Он рассказывает о том, как можно быстро и без особых затрат решить проблему.
Неприятно даже уже говорить. Столько можно говорить, есть толку. Мы же тоже ищем выход. Завтра берут солярку топлива, заливают свои же машины, трактора, которые имеют, грузят экскаватор и бульдозер. Едут на объект, где должны строить полигон. Вырыли котлован, как здесь вырыли на 3 месяца, начали туда сыпать. Машину хорошо запрессовали, чтобы пустые машины не ездили туда. Выбросили, заполнили котлован вот этой глиной чистой, которая выкопана, закрыть. И постепенно вести строительство полигона, чтобы народ пошли по домам отдыхать.
Такое вот видение у участников протестной акции. Пока руководство страны не дает ответа на вопрос о том, что нам делать с накопившимся мусором, жители маяка блокируют трассу. Мусоровозы сваливают городской мусор на территории гаража спецавтохозяйства. В сутки его поступает до 1000 кубометров, и места в гараже хватит примерно на 2 дня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Желание жителей Сухумского маяка решить вопрос до выборов понятно, когда еще власти так чутко реагируют на протесты. Но у текущих выборов в самопровозглашенной республике есть и другие хронические проблемы, рассказывает наш сухумский блогер Изида Чания.
На прошлой неделе парламент назвал дату президентских выборов – 21 июля. Полагаю, что отныне все новости из Абхазии будут вращаться вокруг этой темы. Сторонники будут хвалить потенциальных кандидатов, оппоненты извлекать из биографий компрометирующие факты, а общество расслаивается на активных сторонников и противников, которые не на жизнь, а на смерть будут сражаться за своего хорошего парня в виртуальном пространстве. Нас ждут почти 4 насыщенных агитации. агитацией и пропагандой месяца, из которых каждый избиратель обязательно выйдет с новым ярлыком какого-нибудь иста. Но на прошлой неделе мое внимание привлекла не дата выборов, хотя и она почему-то стала поводом для бесполезной полемики. Депутаты спорили и за недели раньше-позже. Куда интереснее были поправки, которые, как это бывает в нашей практике, внесли аккурат перед их употреблением. На сей раз народные избранники решили поправить законы, чтобы поспособствовать открытости и прозрачности выборов. Целью этого проекта, естественно, является повышение прозрачности и открытости проведения выборов. Так и сказал депутат Валерий Агарба, презентуя законодательные изменения. Речь шла о маркировке пальцев и открепительных удостоверениях. И то, и другое решили отменить. Зачеркивание убрали как действие, не соответствующее ментальности нашего народа. Теперь избиратель будет ставить птичку-галочку напротив имени своего избранника. Поставив галочку, избиратель голосует «за», а не голосует «против», как в действующем законодательстве, сообщает докладчик. Отлично. У тех, кто хочет проголосовать против всех, не остается выбора, кроме как обтичить всех кандидатов. Но я так и не поняла, какое отношение зачеркивание имеет к заявленной прозрачности или открытости. Такое ощущение, что открытость и прозрачность представителями власти и обществом понимаются по-разному. Если, к примеру, вспомнить прошлые выборы, то тогда общество тоже требовало открытости. Но речь шла не о птичках, а о проведении дебатов, о присутствии журналистов на тестировании кандидатов на знания государственного языка, о публикации в СМИ декларации о доходах и расходах кандидатов, проведении подсчета результатов выборов в присутствии представителей СМИ, публикации отчетов об использовании избирательных фондов и так далее. И это были не просто пожелания воздух. В 2014 году абхазские журналисты обращались к руководству страны и ЦИК с призывом предоставить всем СМИ возможность присутствовать на экзаменах, проводимых лингвистической комиссией для кандидатов в президенты. Прямое освещение экзаменов и дальнейших дебатов с помощью журналистов дают возможность предстоящие выборы 2014 года сделать прозрачными и демократичными, говорилось в обращении к Центризбиркому. И журналистам не отказали в просьбе. Их предложение просто проигнорировали. Но настоящей ахиллесовой пятой наших выборов становятся дебаты. Они не прописаны в законе, и ЦИК решает, проводить их или нет. Точно так же решается обычно вопрос из публикации деклараций, которые по закону вроде как и должны быть представлены в ЦИК, но нет никаких норм, которые обязывают Центральную избирательную комиссию придавать их огласке. Кандидат просто должен предоставить в ЦИК сведения о размере и источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге или супругу и детям кандидата на праве собственности, а также об обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги, супруга и детей кандидата по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией. Конец цитаты. После этого ЦИК может спокойно положить эти сведения под сукно и распоряжаться ими по своему усмотрению. Вот и вся открытость, предусмотренная законом. На прошлых президентских выборах некоторую имитацию открытости нам все-таки продемонстрировали. Под натиском общественности были опубликованы некоторые данные об имуществе кандидатов в президенты, очень смутно напоминающие декларацию. Понятно, что эти декларации не подвергались никакой проверке ни со стороны налоговых, ни со стороны правоохранительных органов. Обществу предложили поверить кандидатам на слово. И наше маленькое общество, в котором всем все о всех известно, знатно порезвилось над декларациями, обнаружив в них нижайший материальный уровень своих избранников, явно не соответствующий их образу жизни и средствам, потраченным на избирательную кампанию. Да, кстати, о выборных деньгах. В законе прописано, что кандидаты в президенты Республики Абхазия, создавшие избирательные фонды, обязаны представить Центральной избирательной комиссии отчет об использовании этих фондов. Этих отчетов, думаю, не видела не только общество, но и сама избирательная комиссия. А ведь, чтобы развеять наши сомнения, нужно добавить в закон всего-то пару слов, обязывающих ЦИК публиковать отчеты. Подводя
итоги беглого просмотра выборного законодательства отмечу, что прозрачность и открытость в нем вообще не присутствуют. Нельзя же считать, что биографические данные кандидатов, которые закон обязывает публиковать в печати, это информация, на основе которой избиратель должен сделать свой выбор. При прочтении закона возникает странное ощущение, что он чуть-чуть недописан, недоговорен, обрывается как раз в тех местах, где и должна начаться та самая пресловутая открытость и прозрачность. К сожалению, законодательство заточено на агитацию и пропаганду в интересах кандидатов, а хотелось бы наоборот, чтобы было в интересах общества. А время, кстати, у парламента еще есть, а вдруг и у законодателей появится желание исправить ошибки прошлых выборов, и выборы пройдут спокойно и демократично, без всяких эксцессов. Специально для ЭХО Кавказа из Идачане и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Сотрудничество между Грузией и Евросоюзом – это история успеха, и она продолжится и в будущем. Такое заявление сделала Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини перед началом министериала глав МИД стран Содружества, передает Sova.News. По словам политика, между Грузией и Евросоюзом сложились замечательные партнерские отношения. В повестке встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС вопросы сотрудничества со странами Восточного партнерства и подготовки к юбилею основания интеграционного проекта. Восточное партнерство объединяет 6 республик бывшего Советского Союза – Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. 3 из них – Грузия, Молдова и Украина – объявили о желании вступить в ЕС. Программа была создана в 2009 году. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился сегодня с участниками акции, выступающими за закрытие Сухумской мусорной свалки, сообщает пресс-служба абхазского лидера. Участники митинга поставили перед главой республики вопрос о немедленном закрытии свалки для сброса твердых бытовых отходов в районе маяка. Рауль Хаджимба пояснил собравшимся, что на данный момент закрытие свалки не представляется возможным, сообщает Абхазия Информ. «Мы говорили, что найдем средства и на первом этапе решим вопрос дополнительного котлована. Проведем дорогу, чтобы отдалить территорию свалки от домов. На все работы по обустройству полигона необходимо порядка 120 миллионов рублей. Полигон документально оформлен. Теперь нужно найти денежные средства. Должно быть соответствующее сортировочное оборудование. Для этого нужно время. Это не работа одного дня. На это потребуется около полугода», — сказал Хаджимба. В целях реализации распоряжения главы республики от 4 декабря 2018 года администрацией столицы в районе маяка были подготовлены дополнительный котлован, площадки для сброса твердых бытовых отходов, обеспечены подъездные пути. Также администрация Гульрипского района выделила земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов. Полномочным представителем Министерства иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Турции назначен Ремзи Канукати. Как сообщает информагентство РИС, он имеет юго-осетинское и турецкое гражданство. В ходе недавнего пребывания в Стамбуле глава юго-осетинского МИДа Дмитрий Медоев вручил Ремзи Канукати удостоверение полномочного представителя внешнеполитического ведомства и дипломатический паспорт. Министерством также направлены соответствующие уведомления в МИД дружественных государств, а также в Совет осетинской диаспоры АЛАН. Полпред будет выполнять представительские функции, а также заниматься вопросами консульского обслуживания юго-осетинских граждан, проживающих или временно находящихся на территории Турецкой Республики.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Критически низкое доверие к судебной системе, недовольство пенсионной и образовательной реформами, острая необходимость в новой политической силе и проведение выборов по пропорциональной системе уже в 2020 году. А еще перспектива отношений с Россией. Грузинское отделение влиятельной международной организации Transparency International публикует результаты исследования общественного мнения. Владимир Унанян ознакомился с цифрами.
Доверие граждан Грузии к судебной системе безнадежно подорвано. Об этом говорят данные опроса общественного мнения, проведенного местным отделением Кавказских исследовательских ресурсных центров по заказу Transparency International Georgia. Согласно результатам исследования, большая часть населения, 83%, считает, что судьи, в отношении которых имеются доказательства или подозрения в принятии несправедливых решений под политическим давлением, не должны работать в системе правосудия. 53% от числа опрошенных считают, что судебная власть находится под влиянием правящей партии, а 50% уверены, что судебная система несправедлива. Опрос также показал, что 43% населения уверены, что в судебной системе существует влиятельная группа, так называемый клан. При этом 87% из придерживающихся такого мнения граждан считают, что этот клан пользуется поддержкой правящей партии, а 94% уверены, что его члены должны покинуть судебную систему. Решение проблемы граждане видят в укомплектовании судов абсолютно новыми кадрами. Такой позиции придерживаются 46% респондентов. Они уверены, что это поможет судебным органам восстановить доверие населения. Среди других тем, которые беспокоят население Грузии, грядущие парламентские выборы. Большинство опрошенных хотели бы, чтобы переход на полностью пропорциональную систему состоялся бы уже в 2020 году. К слову, такого же мнения придерживаются неправительственные организации, эксперты, а также все политические силы, за исключением правящей партии. В обществе голоса разделились следующим образом. 45% опрошенных высказались за переход на новую систему в 2020, а не в 2024, как записано в поправках Конституции, принятых грузинской мечтой. Партию власти в этом вопросе поддерживают 22%. Что касается состоявшихся в прошлом году президентских выборов, то мнения относительно оценки справедливости их итогов разделились почти поровну. Так, 48% респондентов считают выборы несправедливыми, а 40% наоборот уверены, что голосование прошло честно. Исследование при этом показывает, что граждане Грузии устали от противостояния грузинской мечты и партии наследников Единого национального движения. Согласно опросу, 80% населения видят необходимость в новой политической силе. На это обращает внимание директор Transparency International Georgia Эка Гигаури.
Мы видим независимость мышления населения Грузии в связи с тем, что они думают о необходимости появления новой политической силы. Как видно, население ждет новую политическую партию или, по меньшей мере, того, чтобы нынешние политические силы изменили свои позиции. Интересна позиция населения по вопросу программы обнуления долгов. И тут мы видим, что, независимо от того, попали ли они в эту программу или нет, 63% думают, что это была положительная инициатива, но при этом половина населения считает, что это было сделано специально в предвыборный период или являлось подкупом.
Недовольно население Грузии недавней пенсионной реформой, которую власти называют прорывной. К запущенной с 1 января 2019 года инициативе, которая предусматривает переход на накопительную систему, 53% относятся негативно. Скептически была воспринята и новая политика руководства страны в образовательной сфере. Отмену выпускных школьных экзаменов 73% опрошенных считают плохой идеей. Что касается медийной части опроса, то исследователей интересовала частота вмешательства властей в работу СМИ, отмечает представитель Transparency International Georgia Мамука Ангуладзе.
31% населения отмечает, что власти всегда вмешиваются в работу медиа для того, чтобы навязать желательное для них освещение событий или редакционную политику. 43% не исключают таких действий со стороны власти, но считают, что такое вмешательство периодично. Вызывает сожаление, что более 70% граждан отмечают, что с большей или меньшей интенсивностью правительство вмешивается в деятельность СМИ.
Между тем, большая часть опрошенных не согласна с утверждениями оппозиции о пророссийском курсе нынешних властей. Только 16% респондентов считают, что правительство грузинской мечты проводит политику Москвы. Большинство, 41%, считают, что правительство пытается установить хорошие отношения и с Россией, и с Европой, а 27% заявляют, что правительство придерживается прозападного курса. Что касается восстановления добрососедских отношений с Россией, то мнение населения по этому вопросу разделилось почти поровну. Так, 46% респондентов считают, что Российская Федерация является страной-оккупантом, и восстановление добрососедских отношений невозможно до деоккупации территории. По мнению же 44%, Россия является соседом, с которым у Грузии исторически много общих ценностей, и, несмотря на оккупацию, с Москвой должны быть установлены хорошие добрососедские отношения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Партии, участвующие в парламентских выборах в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, продолжают выдвигать собственных кандидатов. Два предвыборных съезда прошли в Цхинвале в минувшие выходные. Компартия и Единство народа официально представили как кандидатов-мажоритариев, так и одномандатников. Ирина Келексаева о неожиданностях, которые удивили наблюдателей.
К примеру, утвержденный список кандидатов в парламент у коммунистов удивил выдвижением действующего главы парламентского комитета по внешней политике Игоря Кочева, который являлся членом фракции НХАС. И там же в списке одномандатников фигуры экс-президента Леонида Тибилова. Разговоры о том, что Тибилов собирается выдвигаться, ходили по Цхинвалу уже давно. Да и сам экс-президент не раз публично заявлял, что собирается продолжить политическую деятельность. Глава Юго-Остинской компартии Станислав Кочев в беседе с «Эхом Кавказа» объяснил это не выдвижением Тибилова, а поддержкой старого друга партии.
Мы единственная партия, которая поддержала его выдвижение во время выборов в начале 2012 года. Мы отвечали за принятое решение. Он был на наших мероприятиях, на съездах всегда присутствовал. И вот мы решили сейчас его не выдвигать, а поддержать. Просто он захотел, чтобы вот избранным от населения, от избирателей увидеть самовыдвиженца. Ну, конечно, мы не можем этого выбрать. Им сказали, что мы тебя просто поддержим.
Съезд парламентское «Единство народа» собрал более 150 делегатов. В зале научно-исследовательского института, где он проходил, многим пришлось стоять на ногах. Словно жонглируя названием партии, Келексаев выстроил свою речь вокруг слова «единство».
Мы не разделяем партии, тем более сейчас появились и одномандатники, которые идут от разных партий. Мы не должны их разделять. Для нас всех есть одна Осетия. И мы должны вместе договориться и делать одну совместную работу в парламенте. Я, конечно, понимаю, что каждая партия хочет, чтобы в парламент вошло больше ее кандидатов. Мы тоже хотим, чтобы наши кандидаты прошли туда в большинстве. Но я еще раз повторяю, мы не делим их. И когда мы войдем в парламент, мы все, депутаты, должны вместе работать для народа. Руководство и парламент должны работать для нашего народа. Если не будет такого единства, то у нас не будет будущего.
На съезде «Единства народа» перед участниками предстал в качестве одного из кандидатов и бывший соратник Анатолия Бибелова, экс-вице-спикер парламента этого созыва Дмитрий Тасоев. Чтобы предупредить разного рода пересуды, по этому поводу хочу сказать вам о своем решении сам, обратился он к делегатам.
Есть такая общественная организация «Боевое Содружество». И у нас был прямой диалог с лидером этой партии Келексаевым Владимиром Степановичем об объединении наших сил. Мы взяли и объединились. Зачем? Потому что, я уверен, по одному мы ничего не сможем сделать. Мы сможем что-то сделать только вместе. Я был в парламенте, и у меня осталось там много незавершенных дел. И все знаете почему. К этим делам относится то, что наши военнослужащие остались без внимания, и то, что у них сейчас ничего нет. Вот эти законопроекты до сих пор остаются без движения.
Позже в беседе с «Эхом Кавказа» Тасоев пояснил суть недоделанных дел в парламенте.
Это был пакет законопроектов о участниках боевых действий, о ветеранах боевых действий, о приравнивании статуса ополченца к статусу военнослужащего, о законе о ветеранах, который давал право пользоваться очень многими людьми. Этот законопроект был мною разработан в 1,5 года. Мы активно работали над ним, привязывали его к международному праву, чтобы не было ни у кого претензий со стороны международного права, со стороны наших соседей, со стороны всех международных организаций. Но, к сожалению, когда вынесли этот законопроект на заседание Президиума парламента Республики Южная Осетия, его заблокировали депутаты от Единой Осетии. Причина неизвестна, безосновательна.
Есть желание пройти в парламент, чтобы вновь встретиться с этими людьми, которые, собственно говоря, тебя оттуда попросили?
Ну, вот зная те настроения в нашей республике, зная о том, какое отношение народа складывается к действующей власти, вот если не будет махинаций, если никаких абсолютно не будет там подтасовок, то у них процент голосования будет очень маленьким, и надежда встретиться будет минимальной.
остальные политические партии, которые участвуют в парламентских выборах, намерены провести свои внеочередные съезды уже на этой неделе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжает юго-осетинскую предвыборную тему наш корреспондент Мурат Гукемухов.
В истории Южной Осетии это первый случай. До этого ни один экс-президент не претендовал на депутатский мандат и не пытался трудоустроиться в Кабмин или судебную систему. Правда, в 2017 году Эдуард Дакота намеревался принять участие в президентской кампании. Но это все-таки другая история, потому что он претендовал на пост не ниже того, что занимал два срока подряд. И все-таки нельзя сказать, что Леонид Харитонович в этом смысле первопроходец. 13 февраля 2017 года экс-президент Александр Анквап выдвинулся кандидатом-одномандатником, а 13 марта победил на выборах в парламент Абхазии. Кстати, после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах в апреле 17-го, один из московских политологов выразил уверенность, что Леонид Харитонович через два года также выдвинется в депутаты. Тогда к его прогнозам отнеслись скептически. Но, как я слышал от людей информированных, причем и в Москве, и в Цхинвале, в планах Леонида Харитоновича нечто большее, чем депутатский мандат. Он претендует на кресло спикера парламента. На условиях анонимности мне эту историю сегодня сообщили четыре источника. Якобы после мартовских праздников Леонид Харитонович ездил в Москву, где заручился кураторским благословением на спикерство. И, как мне рассказали, кураторы даже уладили этот вопрос с президентом Анатолием Бибиловым. Как бы в подтверждение этих мнений, непростые конкурентные отношения между Анатолием Бибиловым и Леонидом Тибиловым теперь заметно потеплели. Судя по информационным лентам, теперь они больше напоминают приятельские, если не сказать партнерские. И все-таки одно дело хорошие отношения, готовность помочь стать депутатом и совсем другое – договариваться о должности спикера парламента. На этот вопрос информированные товарищи мне сообщили, что, во-первых, кураторы обладают даром убеждения, а во-вторых, дружить они будут не просто так. Дружить они будут против Эдуарда Кокойты. Нейтрализовать фактор Кокойты – одна из задач и действующей юго-осетинской власти, и товарищей кураторов. Вроде бы есть мнение, что этот тандем может справиться с задачей. Впрочем, дружить они могут не только против Кокойты, но и, например, если понадобится, против Алана Гаглоева. Можно вспомнить, как осудил Леонид Харитонович попытку заключения союза между Аланским союзом Алана Гаглоева, Новой Осетии Давида Санакоева и НХАС Алана Алборова, парламентской партии, в создании которой Леонид Харитонович принимал непосредственное участие. И, кстати, сам Алан Гаглоев назвал его одним из главных виновников тому, что он вынужден отказаться от этого союза и от участия в парламентской избирательной кампании. Есть в этой истории и другие параллели. Например, на президентских выборах 2012 года Станислав Кочаев и его коммунисты во втором туре поддержали Леонида Тибилова против Давида Санакоева. Можно вспомнить, что в 2011 году спикер парламента Станислав Кочев выступил против Эдуарда Кокойты, что для последнего было полной неожиданностью, и, судя по всему, отношения между ними не подлежат реставрации. В этом смысле и поддержка коммунистов этого тандема выглядит вполне логичной. По мнению моих источников, московский интерес в этой истории не ограничивается задачей остановить Кокойты. Их не очень устраивает ситуация, когда один юго-осетинский игрок контролирует всех и вся в республике. Как мне объяснили, 2,5 года с 14 по 17, пока Кибилов был президентом, а Бибилов председателем парламента, были наиболее комфортными для работы с республикой. И, кстати, не только кураторам понравились эти качели, но и многим жителям республики. Они впервые наблюдали такую ситуацию, чтобы законодательную и исполнительную ветви власти контролировали разные политические силы. И, по мнению местных экспертов, пока не устоялись демократические традиции, их эрзацем может быть как раз баланс политических сил. И все-таки, по мнению моих сегодняшних собеседников, пока предметно обсуждать вопрос спикерства просто невозможно. И уж тем более давать какие-то гарантии. Пока даже неизвестен полный список претендентов, расклад сил на предстоящих выборах. Это скорее договор о намерениях, нежели что-то большее. Мурат Гукемухов, специально для «Эхо Кавказа».
Недавно в Абхазии завершилась отборочная кампания кандидатов для поступления в российские вузы по лимитам, которые выделяются самопровозглашенной Республике России. Об этой практике и сопутствующих ей проблемах рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии, как и в других национальных государственных образованиях бывшего СССР, где так называемыми титульными были малочисленные этносы, слово «лимит» издавна ассоциировалось с таким явлением, как квоты для поступления в крупнейшие вузы Союза. Мотивация тут была такая, что центр должен помогать малым СИМ в подготовке национальных кадров. Это было логично, хотя на практике нередко приводило к тому, что в упомянутых вузах однокурсники свысока поглядывали на таких лимитчиков. В постсоветское время в получении вузовских лимитов, практика которых была продолжена, появился новый аспект. Ведь теперь высшее образование в России, как и в других странах, стало в основном платным, и лимиты для выпускников школ Абхазии – это была прежде всего возможность получения бесплатного высшего образования для тех, чьи семьи не имеют средств оплачивать их учебу. На днях в Сухуми состоялась первая на моей памяти пресс-конференция на эту тему. Ее дали руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха и консультант представительства Дмитрий Кононов. Дело в том, что после признания России независимости Абхазии и появления в республике представительства Россотрудничества, последнее стало вместе с представителями абхазских властных структур заниматься организацией в Сухуми приемных испытаний. В этом году было набрано 50 кандидатов. Из общего числа подавших заявки более 350 абитуриентов. Чаще всего сами кандидаты выбирали, как и раньше, такие направления, как экономика, юриспруденция и медицина. Но, отметил Вадим Чеха, республике нужны специальности драйвера, которые способствовали бы развитию экономики Абхазии. В основном это технические профили. Речь идет о промышленной экологии, биотехнологиях, куда входит производство продуктов питания из растительного и животного сырья, а также о сельском рыбном хозяйстве, о сервисе и туризме. Чеха продолжил.
В эту отборочную кампанию было обращено внимание на отрасли, которые мы называем как отрасли обеспечивающие, создающие условия для развития. Речь идет об электроэнергетике, теплоэнергетике, речь идет о прикладной геологии, транспорте, логистике. Именно поэтому в эту приемную кампанию не было таких направлений на бакалавриат, как экономика, экономика и управление, таможенное дело. Подчеркиваю, на бакалавриат не было такого направления, как юриспруденция, как политология, регионоведение, международное дело, ну и прочее. Такие общепопулярные специальности. Надо отметить, что в России тренд среди молодежи на то, чтобы эти специальности рассматривать как перспективные, он снижается, существенно снижается, и, собственно, эта же тенденция захватывает нас с вами, Республику Абхазия.
Дмитрий Кононов пояснил.
Отборочная кампания проходит два этапа. Здесь, на территории Абхазии, проходит только первый этап. Первый этап означает, что мы вместе с абхазской частью рабочей группы отбираем лучших детей на обучение и помогаем им сформировать свое досье. Ну, досье – это пакет документов для поступления в российский вуз. На этом первый этап заканчивается и выбор города конкретно, и выбор вуза. Это уже второй этап отбора. Причем здесь не кандидаты выбирают вузы, они могут выбрать только желаемые, то есть те вузы, которые они больше всего хотят. В дальнейшем, на втором этапе, когда уже Министерство науки и высшего образования России и российские вузы будут рассматривать их пакеты документов, они уже там будут принимать решение, кто в какой город поедет. Информация об этом будет известна всем кандидатам в течение лета. Июнь, июль, вот так вот.
А еще поступающие на творческие специальности, музыка, изобразительное искусство и так далее, будут все же сдавать еще экзамены по избранным специальностям непосредственно в российских вузах. Уже после пресс-конференции я посетил Вадима Чеху в его кабинете в представительстве Россотрудничества, которое сейчас располагается в Сухумском доме Москвы, чтобы задать пару уточняющих и появившихся позднее вопросов. Один из них касался заинтриговавшей меня информации, что в этом году абхазские претенденты на вузовские российские квоты продемонстрировали очень хорошее знание такого не самого обычно популярного среди школьников предмета, как химия. Чеха подтвердил.
Высокие способности наших кандидатов из Абхазии отметили профессионалы, представители Тульского государственного университета. То есть это не только наша оценка, да. Это оценка российских преподавателей.
А разница между подготовкой в сельских школах и городских ощущалась?
Мы не зафиксировали такого рода разницы.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жители Чеченской Республики живут под угрозой сноса домов, которые едва успели восстановить после двух разрушительных войн. Власти не желают осваивать пустые территории и занялись строительством в жилых густонаселенных кварталах. Факты таковы, что в последние годы сотням чеченских семей пришлось самим разобрать собственные дома и переселяться на окраины городов и сел. Продолжит тему моя коллега Амина Умарова.
Пословица, гласящая, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына, давно потеряла актуальность в Чеченской Республике. Дом и сад могут оказаться либо на пути к мечети имени кого-нибудь из Кадыровых, либо в зоне расширения парка или развлекательного центра. На прошлой неделе было объявлено об очередном сносе. Власти известили владельцев 10 частных домов в родном селе Рамзана Кадырова, Центерое, что их дома подлежат ликвидации. Владельцам домовладений дали 2 недели на разбор домов и переселение. Село находится в получасе езды от Грозного и расположено на реке Мечик. Население составляет более 8 тысяч человек. Центероевцы наверняка были уверены, что им несказанно повезло оказаться односельчанами Кадырова, но участь остальных жителей республики их не миновала. Интересно, что на этот раз власти решили как-то объяснить свои действия. По поводу сноса домов выступил с речью министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Он заявил, что снос домов вызван процессом урбанизации. «Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию», – сказал чиновник, добавив, что подобная практика существует везде. В качестве примера привел такие американские города, как Бостон и Нью-Йорк. Там, по словам министра, для создания парков и Диснейлендов сотни тысяч домов демонтировали и перенесли в другие места. «Чем Центерой не Нью-Йорк?» – риторически вопрошал Умаров. Странно, что ненавистная своими пороками и разложением Америка вдруг была преподнесена чеченскому населению в качестве достойного примера для подражания. Правда, чиновник забыл упомянуть, например, о том, сколько отступных получают домовладельцы, если соглашаются на выселение, и как вообще решаются такие вопросы в американских судах. В Чечне все намного проще. Есть, к примеру, в Грозном один участок земли, где динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию. Это тихий район на берегу реки Сунжа. Он простирается от главного корпуса Чеченского госуниверситета на улице Асламбека Шерипова и заканчивается на берегу реки, напротив Кировского парка. В этом районе, где находятся исключительно частные домовладения, решено построить престижную школу для детей высших руководителей и остальных чиновников. Школа будет большой, в несколько корпусов. Естественно, при школе должен быть солидный парк, бассейн, игровые площадки и парковочные места. Бывший местный житель рассказал «Эху Кавказа», как к ничего не подозревающим людям, не так давно закончившим восстановительные после бомбежек в двух последних войнах работы в своих домах, нагрянули неизвестные и предложили по 100 тысяч рублей, приблизительно 1500 долларов за участок. А дома, говорят, не нужны. Разбирайте и забирайте. «Люди живут как на пороховой бочке и боятся взгляда чиновников», – рассказывает наш собеседник. После печального случая с жителем города Аргун Абубакаром Асмаевым, автором ролика о сносе частного сектора в Шали, больше никто не рискнет снимать видео и критиковать власти. В конце прошлого года Абубакар Асмаев скончался в результате второго инсульта. Первый инсульт автор ролика получил зимой 2017 года, когда его задержали кадыровцы и продержали в заточении месяц. Позже официально было объявлено, что видеоролик был снят по заказу врагов на Западе. Дома в Шали сносили в период с 19 по 22 декабря 2017 года. От владельцев 92 домов на центральных улицах срочно потребовали покинуть свои дома. Взамен добротных домов жители получили наспех построенные дома на окраине города. На качество пожаловаться никто не рискнул. После смерти Абубакара Асмаева в середине декабря 2018 года ЧГТРК снял недвусмысленный сюжет о том, что якобы сварщик Асмаев, женатый мужчина и отец семейства, находился в уединении с замужней женщиной, где они оба задохнулись от бытового газа. Мол, поэтому родственники, пытаясь уберечь женщину и покойного от домыслов, объявили о смерти от инсульта. Все, кто критикует власти в Чеченской Республике, преподносятся психически неустойчивыми, а после смерти Асмаева решили пойти дальше и показать аморальный облик, который строго осуждается чеченским обществом. В сюжетах, обязательных к показу на республиканском телевидении, по сценарию присутствуют осуждающие и приносящие личные извинения главе республики близкие родственники, соседи и администрация села. Но не вслух, между собой – чеченском обществе задаются вопросом, для кого Кадыров зачищает чеченские земли. Существенная часть населения не выдерживает постоянного стресса и хочет уехать, говорит наш собеседник. Амина Умарова, Эхо Кавказа, Прага. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.